Глава 21. Диалог с господином. О, слабость женская! Но наша ль в том вина, что женщина такой сотворена? Шекспир. Двенадцатая ночь. Перевод с английского. В течение целого часа Жюльен с совершенно ребяческим удовольствием подбирал и наклеивал слова. Выйдя из комнаты, он сразу же встретил своих воспитанников с матерью. Она так просто и решительно взяла письмо у него из рук, что это спокойствие даже испугало его. — А клей совсем высох? — спросила она. — И это та самая женщина, которая с ума сходила от угрызений совести, — подумал он. — Что она такое затеяла? Спросить ее об этом казалось ему унизительным для его гордости, но, кажется, никогда в жизни он так не восхищался ею. «Если это кончится плохо», — все с тем же невозмутимым хладнокровием добавила она, — «у меня отнимут все. Закопайте этот ящичек где-нибудь там, на горе. Может быть, придет день, и это будет все, что у меня останется». И она передала ему хрустальный ларчик в красном софьяновом футляре, наполненный драгоценностями, золотыми и бриллиантовыми украшениями. «Идите теперь», — сказала она ему. Она поцеловала детей, а младшего даже два раза. Жюльен стоял как каменный. Она удалилась быстрым шагом, даже не взглянув на него. Существование господина де Риналя с той минуты, как он распечатал анонимное письмо, стало поистине невыносимым. Никогда еще он не был так потрясен, за исключением одного раза в жизни в 1816 году, когда ему чуть было не пришлось драться на дуэли. И надо отдать ему справедливость. Даже перспектива получить пулю в лоб расстраивала его много меньше. «Почерк как будто женский», — думал он. «А если так, кто же из женщин мог это написать?» Он припоминал всех знакомых ему дам в Верьере, и ни на одной из них не мог остановиться в своих подозрениях. «Может быть, письмо сочинил мужчина, и оно написано под диктовку?» Но кто же этот мужчина? И он опять терялся в догадках. Конечно, завистников у него много, и большинство знакомых ненавидит его. Надо пойти потолковать с женой. Подумал он по привычке. И уже совсем было поднялся с кресла, в котором сидел. Но едва он приподнялся, как тут же хлопнул себя рукой по лбу. «Ах, боже мой!» — вырвалось у него. «Ведь как раз ей-то я сейчас и не должен доверять. Теперь она враг мой». И от досады и злости слезы брызнули у него из глаз. Справедливо пожиная плоды своей сердечной сухости, а в ней-то, собственно, и заключается вся провинциальная мудрость, господин де Риналь из всех людей на свете больше всего опасался сейчас двух своих самых близких друзей. «Есть ли у меня, кроме них, еще хотя бы человек 10 друзей?» — думал он и перебирал их всех одного за другим, стараясь представить себе, на какую долю сочувствия он мог бы рассчитывать у каждого из них. «Всем, всем!» — с яростью вскричал он. «Эта отвратительная история, которая случилась со мной, доставит величайшее удовольствие». К счастью, и не без основания, он считал, что все ему завидуют. Мало того, что он только что превосходно отделал свой роскошный городской дом, ныне навеки осчастливленный посещением короля, который соизволил провести ночь под его кровом, он очень недурно подновил и свой замок в Вержи. Весь фасад побелили заново, а у окон появились прекрасные зеленые ставни. Он на минуту утешился, вспомнив это великолепие. В самом деле, замок его был виден теперь за 3-4 лье, к великому ущербу других загородных домов, или так называемых замков, находившихся по соседству, которые так и остались в своем скромном обличье, посеревшем от времени. Господин Дориналь мог рассчитывать на сочувствие и слезы лишь одного из своих друзей, приходского церковного старосты. Но это был кретин, способный прослезиться из-за чего угодно. Это был единственный человек, на которого он мог положиться. «Какое несчастье может сравниться с моим!» — воскликнул он в бешенстве. «Такое одиночество!» «Да может ли это статься?» — вопрошал себя этот поистине жалкий человек. «Может ли статься, чтобы в моем несчастье у меня даже не было человека, с которым я мог бы посоветоваться? Мой рассудок отказывается мне помочь, я чувствую это. «Ах, Фалькос! Ах, Дюкро!» — вскричал он с горечью. Это были друзья его детства, которых он оттолкнул от себя своим высокомерием в 1814 году. Они с юных лет привыкли держаться с ним на равной ноге, а тут ему вдруг вздумалось переменить с ними тон, ибо это были незнатные люди. Один из них — Фалькос, человек умный и сердечный, бумаготорговец из Верьера, купил типографию в главном городе департамента и открыл там газету. Конгрегация решила разорить его, газету его запретили, а патент на типографию отобрали. В этих плачевных обстоятельствах он решился написать господину Дориналю впервые за 10 лет. Мэр Верьера счел нужным ответить наподобие древнего римлянина. «Если бы министр короля удостоил меня чести поинтересоваться моим мнением, я бы ответил ему: беспощадно уничтожайте всех провинциальных печатников, а на типографское дело введите монополию, как на табак». Это письмо близкому другу, которое в свое время привело в восторг весь Верьер, господин Дориналь вспоминал теперь с ужасом. «Кто бы мог сказать, что я с моим положением, с моим состоянием, с моими орденами когда-нибудь пожалею об этом?» И вот в таких-то приступах ярости, то против самого себя, то против всего, что окружало его, он провел эту ужасную ночь. К счастью, однако, ему не пришло в голову попытаться выследить свою жену. «Я привык к Луизе», — говорил он себе. «Она знает все мои дела. Будь у меня завтра возможность снова жениться, мне не найти женщины, которая заменила бы мне ее». И он пытался утешиться мыслью, что жена его невинна. Это не ставило его в необходимость проявить твердость характера, и было для него удобнее всего. В конце концов, мало ли было на свете женщин, которые стали жертвою клеветы. «Но как же это?» — вдруг завопил он и судорожно заметался по комнате. «Да что, я совсем уж полное ничтожество? Проходимец какой-нибудь? Как я могу допустить, чтобы она издевалась надо мной со своим любовником? Ведь так можно довести до того, что весь Верьер будет потешаться над моим мягкосердечием. Чего только не рассказывали о Шармье, известный по всему краю супруг, которого жена обманывала на глазах у всех. Стоит только произнести его имя, и уж у всех улыбка на губах. Он хороший адвокат. Но кто же вспоминает о том, какой он мастер говорить? «А, — говорят они, — Шармье? Тот самый Шармье де Бернар!» Так его и прозвали по имени человека, который его опозорил. «Слава Богу! — говорил он себе через несколько минут. — Слава Богу, что у меня нет дочери. А значит, как бы я ни наказал мать, это не отразится на судьбе детей. Я могу поймать этого подлого малого с моей женой и убить их обоих. И тогда уже это будет трагическая история, над которой никто не будет потешаться. Эта идея ему понравилась, и он стал тщательно обдумывать все подробности. Уложение о наказаниях в таком случае на моей стороне. Да и как бы там оно ни обернулось, наша конгрегация и мои друзья, присяжные, сумеют меня спасти. Он вытащил свой охотничий нож, осмотрел его. Нож был очень острый, но вдруг он представил себе лужу крови, и ему стало страшно. «Я могу избить до полусмерти этого наглеца-гувернера и вытолкать его вон. Но какой скандал подымется на весь Верьер и даже на весь департамент!» После того, как суд постановил прикрыть газету «Фалькоза», а главного редактора выпустили из тюрьмы, я приложил руку к тому, чтобы лишить его места, где он зарабатывал 600 франков. Говорят, теперь этот писака снова где-то вынырнул в Безансоне. Уж он не упустит случая меня осрамить и сделает это так ловко, что и к суду-то его привлечь будет немыслимо. Привлечь к суду. Да ведь на суде этот наглец каких только пакостей не придумает, чтобы доказать, что он сказал правду. Человек знатного рода, умеющий поддержать свой престиж в обществе, как это делаю я, разумеется, внушает ненависть всем этим плебеям. Я увижу свое имя в этих гнусных парижских газетках. Боже мой, какой ужас! Старинное имя Риналий, втоптанное в грязь зубоскалами. Если мне вздумается куда-нибудь поехать, придется менять имя. Подумать только. Расстаться с этим славным именем, в котором вся гордость моя, вся сила. Хуже этого ничего быть не может. Но если я не убью мою жену, а просто выгоню ее из дому с позором, так ведь у нее есть тетка в Безансоне, которая ей из рук в руки передаст все свое состояние. Жена моя отправится в Париж со своим Жюльеном. В Верьере об этом все, конечно, узнают, и я опять окажусь в дураках. Тут бедный супруг заметил, что свет его лампы тускнеет, начинало светать. Он вышел в сад подышать свежим воздухом. В эту минуту он уже почти решил не поднимать скандала, руководствуясь главным образом тем соображением, что такой скандал доставил бы величайшее удовольствие его добрым верьерским друзьям. Прогулка по саду немного успокоила его. «Нет», — воскликнул он, — «с какой стати я должен отказываться от моей жены? Ведь это полезный для меня человек». Он с ужасом представил себе, во что превратится его дом без нее. Из всей родни у него осталась только маркиза де Эр, старая злющая дура. Конечно, это было весьма разумное рассуждение, но для того, чтобы осуществить его, требовалась большая твердость характера, значительно превышавшая скудную долю, отпущенную бедняге природой. «Если я не выгоню жену, — рассуждал он, — я ведь себя знаю. Как-нибудь она меня разозлит, и я ей это припомню. Она гордячка, мы поссоримся, и все это может случиться раньше, чем она получит наследство от тетки. Вот когда они посмеются надо мной в волю. Жена любит своих детей. В конце концов, все это, разумеется, достанется им же. Но я-то... я сделаюсь истинным посмешищем в Верьере. Вот он каков, скажут, даже с собственной женой управиться не сумел. Не лучше ли мне просто держать про себя свои подозрения и не доискиваться истины? и тогда волей-неволей придется воздержаться от каких бы то ни было попреков. Но через минуту господин де Риналь снова, поддавшись чувству оскорбленного тщеславия, старательно припоминал всякие способы уличения в измене, о которых рассказывается за бильярдом в казино или в дворянском клубе, когда какой-нибудь зубоскал прерывает партию, чтобы потешить приятелей сплетней об обманутом супруге. Какими жестокими казались ему сейчас эти шутки. Боже, и отчего моя жена не умерла? Тогда бы никто уж не мог надо мной потешаться. Был бы я вдовцом, проводил бы полгода в Париже, вращался бы в самом лучшем обществе. Но после краткой минуты блаженства, навеянного мечтами о вдовстве, воображение его снова принималось выискивать средства, с помощью которого он мог бы узнать правду. Что, если, скажем, за полночь, когда уже все улягутся, насыпать пригоршню отрубей перед дверью Жюльена, а утром, чуть расцветет, увидишь отпечатки шагов? «Нет, эта шутка никуда не годится!» — злобно вскричал он. «Подлюга Элиза заметит, конечно, и мгновенно весь дом будет знать, что я ревную». В какой-то еще истории, слышанной им в казино, некий муж убедился в своем несчастье при помощи волоска, протянутого между дверями жены и ее любовника, и приклеенного с обеих концов воском на манер судейской печати. После долгих часов сомнений и колебаний он, наконец, решил, что это средство, пожалуй, будет самым лучшим, и уже совсем начал было обдумывать, как он все это устроит, как вдруг на повороте аллеи повстречал ту самую женщину, которую ему так хотелось бы видеть мертвой. Она возвращалась из деревни. Она ходила к мессе в Вержийскую церковь. По преданию, которое на взгляд холодного философа не внушало доверия, но которому она, тем не менее, верила, эта маленькая церковь, ставшая ныне приходской, была некогда часовней в замке сеньора Вержи. Госпожа де Риналь во время мессы почему-то неотступно думала об этом. Перед нею беспрестанно возникала одна и та же картина. Муж ее на охоте убивает Жюльена, будто бы случайно, а вечером заставляет ее съесть его сердце. «Судьба моя зависит сейчас целиком от того, — говорила она себе, — что он будет думать, слушая мой рассказ. Эти роковые четверть часа решат все. А уж после мне, быть может, больше и не придется с ним разговаривать. Он ведь человек неумный, он не руководствуется рассудком. А то бы уж я как-нибудь пораскинула мозгами, постаралась бы сообразить, что он сделает или скажет. А от его решения зависит наша судьба. Она в его власти. Но она зависит также и от моей ловкости, от моего умения направить в ту или иную сторону мысли этого самодура. Ведь он в ярости ничего не помнит, не соображает, у него просто в голове мутится. Боже мой, какое для этого нужно искусство, сколько хладнокровия, а где их взять? Но едва только она вошла в сад и увидела издали своего мужа, она точно по волшебству сразу успокоилась. По его всклокоченным волосам и измятой одежде видно было, что он не ложился спать. Она подала ему письмо, распечатанное, но затем снова вложенное в конверт. Он взял его машинально и уставился на нее безумными глазами. «Вот эту мерзость, — сказала она, — подал мне какой-то подозрительный субъект. Он сказал, что знает вас и даже чем-то обязан вам. Это было вот сейчас, когда я шла позади палисадника нотариуса. Я требую от вас только одного, чтобы вы сейчас же, без малейшего промедления, отослали господина Жюльена обратно к его отцу. Госпожа Дриналь поторопилась скорее выговорить эту фразу, может быть, даже немного раньше, чем следовало, лишь бы поскорее избавиться от страшной необходимости произнести ее. Она вся затрепетала от радости, видя, как обрадовали мужа ее слова. Потому как он уставился на нее, она поняла, что Жюльен угадал правильно. И вместо того, чтобы огорчиться этой вполне очевидной неприятностью, она подумала, какая проницательность, какое удивительное чутье. И у такого молодого человека, без всякого жизненного опыта, подумать только, как далеко он может пойти в будущем. Увы, его успехи приведут к тому, что он меня забудет. И невольное восхищение человеком, которого она боготворила, рассеяло все ее страхи. Она похвалила себя за свою изобретательность. «Я оказалась достойной Жюльена», — подумала она с тайным и сладостным восторгом. Боясь не совладать с собой, господин Дриналь, не говоря ни слова, начал читать анонимное письмо, составленное, как, вероятно, помнит читатель, из напечатанных слов, наклеенных на голубоватую бумагу. «Опять новые издевательства, конца этому нет», — подумал господин Дриналь, чуть не падая от изнеможения. «Опять новые оскорбления, и над всем этим надо голову ломать, и все по милости моей жены». У него уже готовы были сорваться с языка самые грубые ругательства. Но, вспомнив о наследстве из Безансона, он с большим трудом сдержался. Не зная, на чем сорвать злобу, он скомкал это второе анонимное письмо и широкими шагами пошел по дорожке. Ему нужно было хоть на минуту уйти от жены. Через несколько мгновений он вернулся, немного успокоенный. «Надо решить, не откладывая, и отказать Жюльену», — сказала она мужу, как только он подошел. «В конце концов, это сын простого плотника. Вы ему заплатите несколько лишних ЭКЮ. Он человек ученый и легко найдет себе место у того же господина Вально или у помощника префекта Мажерона. У них тоже есть дети. Так что вы его даже нисколько не обидите». «Вы мелите вздор, как форменная дура!» — неистово закричал господин Дриналь. «Да и чего ждать от женщины? Откуда у нее здравый смысл? Вам и в голову никогда не придет обратить внимание на что-нибудь серьезное. Может ли быть, чтобы вы в чем-нибудь толком разбирались? С вашим легкомыслием, с вашей ленью вам только бабочек ловить. Жалкие вы существа! Горе нам, семейным людям, что от вас никуда не денешься!» Госпожа Дриналь не мешала ему выговориться. Он говорил долго, изливая свою злость, как говорят в здешних краях. «Сударь, — ответила она ему наконец, — я говорю как женщина, у которой затронута честь, то есть самое драгоценное, что только есть у нее. Госпожа Дриналь сохраняла непоколебимое хладнокровие в течение всего этого мучительного разговора, от исхода которого зависела возможность жить, как прежде, под одним кровом с Жюльеном. Тщательно обдумывая каждое слово, она говорила только то, что могло обуздать ярость мужа, направить ее, куда ей было нужно. Она была совершенно нечувствительна ко всем его оскорбительным выкрикам, она не слушала их, она думала в это время о Жюльене. Будет он доволен мной? Этот деревенский мальчишка, с которым мы так носились, делали ему столько подарков, возможно, даже ни в чем не виноват, — сказала она наконец. Но как-никак, а ведь из-за него мне первый раз в жизни нанесено такое оскорбление. Когда я прочла эту гнусную бумажонку, сударь, я дала себе слово «либо он, либо я». Но один из нас должен уйти из вашего дома. Вам что же, хочется скандал устроить, чтобы опозорить меня, да и себя тоже? Вы многим доставите удовольствие в Верьере. Это правда. Все завидуют тому благосостоянию, которое вы вашим мудрым управлением сумели создать и себе, и своей семье, и всему городу. Ну, тогда я предложу Жюльену, чтобы он отпросился у вас на месяц и отправился к своему достойному другу, этому лесоторговцу в горах. «А я запрещаю вам распоряжаться», — отрезал господин Дориналь, впрочем, довольно спокойно. «И прежде всего я требую от вас, чтобы вы с ним не разговаривали. Вы начнете злиться, поссорите меня с ним. А вы знаете, какой он недотрога, этот господинчик». «У этого молодого человека нет ни малейшего такта», — подхватила госпожа Дориналь. «Он, может быть, и образованный, вам лучше об этом судить. Но в сущности это простой крестьянин. Я, по крайней мере, совершенно разочаровалась в нем после того, как он отказался жениться на Элизе, ведь он бы тогда стал вполне обеспеченным человеком. Из-за чего, в сущности?» Только из-за того, что она иногда потихоньку бегает господину Вально. «А-а-а», — протянул господин Дориналь, высоко поднимая брови. «Что такое? И Жюльен вам это сказал?» «Нет, он прямо этого не говорил. Он ведь всегда распространяется насчет своего призвания к священному сану. Но поверьте мне, главное призвание у этих людишек это обеспечить себе кусок хлеба. Но он мне не раз давал понять, что ему известны ее таинственные прогулки». «А мне об этом ничего не известно!» Снова рассвирепев, воскликнул господин Дориналь, внушительно отчеканивая слова. «У меня тут под носом что-то происходит, а я об этом и понятия не имею». «Как? Значит, между ними что-то есть у Элизы с Вально?» «Да это давнишняя история, дорогой мой», — смеясь ответила госпожа Дориналь. «А, возможно, даже между ними ничего серьезного и не было. Ведь это все началось еще в то время, когда ваш добрый друг Вально был не прочь, чтобы в Верьере ходили слухи, будто между ним и мной нечто вроде платонического романа». «Я и сам это когда-то подозревал», — воскликнул господин Дориналь, в ярости хлопая себя по лбу. Поистине на него неожиданно сваливалось одно открытие за другим. «И вы мне ни слова не сказали». «Стоило ли ссорить друзей из-за маленькой прихоти тщеславия нашего милого директора? Да назовите мне хоть одну женщину нашего круга, которая время от времени не получала бы от него необыкновенно прочувствованных и даже чуточку влюбленных писем».
«Он и вам писал?»
«Он любит писать».
«Сейчас же покажите мне эти письма, я вам приказываю». И господин Дориналь вдруг точно вырос футов на 6.
«Нет, во всяком случае, не сейчас», — отвечала она необыкновенно спокойно, чуть ли даже не беззаботно. — «Я их вам покажу как-нибудь в другой раз, когда вы будете настроены более рассудительно».
— «Сию же минуту, черт подери!» — рявкнул господин Дориналь, уже совсем не владея собой. А вместе с тем, с таким чувством облегчения, какого он не испытывал ни разу за эти 12 часов.
«Обещайте мне», — проникновенным голосом сказала госпожа Дориналь, «что вы не станете затевать ссору с директором из-за этих писем».
«Ссора там или не ссора, а я могу отнять у него подкидышей», — продолжал он с той же яростью. «Но я требую, чтобы вы немедленно подали мне эти письма, сейчас же. Где они?»
«В ящике моего письменного стола, но все равно я ни за что не дам вам ключа».
«Я и без ключа до них доберусь!» — закричал он, бросившись чуть ли не бегом в комнату жены. И он действительно взломал железным прутом дорогой письменный столик узорчатого красного дерева, привезенный из Парижа, который он сам не раз протирал полой собственного сюртука, едва только замечал на нем пятнышко. Госпожа де Риналь бросилась на голубятню и, бегом взбежав по всем 120 ступенькам лестницы, привязала за уголок свой белый носовой платочек к железной решетке маленького оконца. Она чувствовала себя счастливейшей из женщин. Со слезами на глазах всматривалась она в густую чащу леса на горе. Наверное, под каким-нибудь из этих развесистых буков стоит Жюльен, — говорила она себе, — и стережет этот счастливый знак. Долго она стояла, прислушиваясь, и кляла про себя немолчное верещание кузнечиков и щебет птиц. Если бы не этот несносный шум, до нее, может быть, донесся бы оттуда, с высоких утесов, его радостный крик. Жадным взором окидывала она эту громадную, ровную, как луг, темно-зеленую стену, которая образует собой вершины деревьев. «И как это он только не догадается!» — растроганно шептала она. «Придумал бы уж какой-нибудь знак, дал бы мне понять, что он так же счастлив, как и я». Она ушла с голубятни только тогда, когда уже стала побаиваться, как бы муж не заглянул сюда, разыскивая ее. Она нашла его все в том же разъяренном состоянии. Он торопливо пробегал слащавые фразочки господина Вально, вряд ли когда-либо удостаивавшиеся того, чтобы их читали с таким волнением. Улучив минуту, когда восклицания мужа позволили ей вставить несколько слов, госпожа де Риналь промолвила: «Я все-таки возвращаюсь к моему предложению. Надо, чтобы Жюльен на время уехал. Как бы он ни был сведущ в латыни, в конце концов, это простой крестьянин, сплошь и рядом грубый, бестактный. Каждый день, считая, по-видимому, что этого требует вежливость, он преподносит мне самые невероятные комплименты дурного вкуса, который он выуживает из каких-нибудь романов». «Он никогда не читает романов!» — воскликнул господин де Риналь. «Это я, наверное, знаю. Вы думаете, я слепой и не вижу, что у меня делается в доме?» «Ну, если он не вычитал где-нибудь эти дурацкие комплименты, значит, он сам их придумывает. Еще того лучше. Возможно, он в таком же тоне говорит обо мне и в Верьере. А, впрочем, к чему далеко ходить?» — прибавила госпожа де Риналь, точно ей только что пришло в голову. «Достаточно, если он говорил со мной так при Элизе. Это почти все равно, как если бы он говорил при господине Вально». «А!» — вдруг завопил господин де Риналь, обрушивая на стол такой мощный удар кулака, что все в комнате задрожало. «Да ведь это напечатанное анонимное письмо и письма Вально написаны на одной и той же бумаге!» «Наконец-то!» — подумала госпожа де Риналь, сделав вид, что совершенно ошеломлена этим открытием, и чувствуя, что она уже больше не в состоянии выдавить из себя ни слова, она прошла в глубину комнаты и села на диван. С этой минуты битву можно было считать выигранной. Ей стоило немало труда удержать господина де Риналя, порывавшегося немедленно отправиться к предполагаемому автору анонимного письма и потребовать у него объяснений. «Ну как вы не понимаете? что устроить сейчас сцену господину Вально, не имея достаточных доказательств, было бы в высшей степени неразумно. Вам завидуют, сударь. А кто виноват в этом? Ваши таланты, ваше мудрое управление, ваш тонкий вкус, о котором свидетельствуют построенные вами здания, приданое, которое я вам принесла, а в особенности то довольно крупное наследство, которое нам достанется от моей милой тетушки. О нем, как вы знаете, ходят весьма преувеличенные слухи. Так вот, все это, разумеется, и делает вас первым лицом в Верьере.
«Вы забываете о моем происхождении», — слегка усмехнувшись, сказал господин Дориналь.
«Вы один из самых знатных дворян в округе», — с готовностью подхватила госпожа Дориналь. «Если бы у короля были развязаны руки, и он мог бы воздавать должное происхождению, вы, разумеется, были бы уже в палате пэров и все прочее. И вот, занимая такое блестящее положение, вы хотите дать завистникам повод для пересудов? Затеять разговор с господином Вально об его анонимном письме — это значит распространить по всему Верьеру, да что я говорю, по всему Безансону и даже по всему департаменту, что этот ничтожный буржуа, которого неосмотрительно приблизил к себе один из Риналей, сумел оскорбить его. Да если бы даже эти письма, которые сейчас попали вам в руки, дали вам основание думать, что я отвечала на любовь господина Вально, вам бы следовало убить меня. Я бы это 100 раз заслуживала. Но ни в коем случае не обнаруживать перед ним своего гнева. Не забудьте, что все ваши соседи только того и ждут, чтобы отомстить вам за ваше превосходство. Вспомните, что в 1816 году вы содействовали некоторым арестам. Тот беглец, которого поймали на крыше.
Я вижу, у вас нет ни уважения, ни привязанности ко мне, — воскликнул господин Дориналь с горечью, которую вызывали в нем такие воспоминания. И меня так и не сделали пэром.
Я думаю, друг мой, — с улыбкой отвечала госпожа Дориналь, — что когда-нибудь буду богаче вас, что я ваша супруга вот уже 12 лет, и что в силу всего этого я должна иметь голос в доме, а особенно в этой сегодняшней истории.
Если вы предпочитаете мне какого-то господина Жюльена, — прибавила она явно обиженным тоном, — я готова уехать и провести зиму у моей тетушки. Эта фраза была сказана как нельзя более удачно. В ней чувствовалась непреклонность, едва прикрытая вежливостью. Она заставила господина Дориналя решиться. Однако по провинциальному обычаю он долго еще продолжал говорить, снова и снова приводя все свои доводы. Жена не мешала ему выговориться. В голосе его все еще прорывалась злоба. Наконец, эта пустопорожняя болтовня, продолжавшаяся целых 2 часа, довела до полного изнеможения супруга, который всю ночь провел, беснуясь от ярости. Он решил твердо и бесповоротно, каким образом ему следует вести себя по отношению к господину Вально, Жюльену и даже к Элизе. Раз или два во время этой тягостной сцены госпожа Дориналь чуть было не прониклась сочувствием к несомненно искреннему горю этого человека, который на протяжении 12 лет был ее другом. Но истинная страсть эгоистична. К тому же она с минуты на минуту ждала, что он расскажет ей об анонимном письме, которое получил накануне. Но он так и не признался в этом. А госпожа Дориналь не могла чувствовать себя в полной безопасности, не зная, какие мысли могло внушить это письмо человеку, от которого зависела ее судьба. Ибо в провинции общественное мнение создают мужья. Муж, который жалуется на жену,
делается посмешищем. Но это с каждым днем становится все менее опасным во Франции. Тогда как жена, если муж не дает ей денег, опускается до положения поденщицы, зарабатывающей 15 су в день. Да еще иные добрые души задумываются, можно ли пользоваться ее услугами. Как бы сильно Адалиска в Сирале не любила своего султана, он всемогущ. У нее нет никакой надежды вырваться из-под его ига, каким бы уловкам она ни прибегала. Месть ее господина свирепа, кровава, но воинственна и великодушна. Удар кинжала и конец всему. Но в XIX веке муж убивает свою жену, обрушивая на нее общественное презрение, закрывая перед ней двери всех гостиных. Вернувшись к себе, госпожа Дориналь сразу почувствовала всю опасность своего положения. Ее совершенно ошеломил разгром, учиненный в ее комнате. Замки на всех ее изящных шкатулках и ларчиках были взломаны. Несколько плит паркета были выворочены вовсе. «Нет, он бы меня не пощадил», — подумала она. «Испортить так этот паркет цветного дерева! А ведь он так дрожал над ним! Стоило кому-нибудь из детей войти сюда с улицы с мокрыми ногами, он весь багровел от ярости. А теперь паркет испорчен в конец». Зрелище этого свирепого буйства мигом уничтожило все угрызения совести, которые пробудила в ней слишком скорая победа. За несколько минут до обеда явился Жюльен с детьми. За десертом, когда слуги удалились из комнаты, госпожа Дориналь сказала ему весьма сухим тоном: «Вы не раз говорили мне о вашем желании отправиться недели на две в Верьер. Господин Дориналь согласен дать вам отпуск. Можете ехать, когда вам будет угодно. Но чтобы время у детей не пропадало даром, вам каждый день будут посылать их письменные работы, и вы будете их проверять». «И разумеется, — резко добавил господин Дориналь, — я отпускаю вас не более чем на неделю». Жюльен заметил беспокойство на его лице. Видно было, что он глубоко озабочен. «Он, по-видимому, еще не принял окончательного решения», — шепнул он своей возлюбленной, когда они на минутку остались одни в гостиной. Госпожа Дориналь торопливо пересказала ему все, что произошло до обеда. «А подробности сегодня ночью», — смеясь добавила она. «Вот оно, женское коварство», — подумал Жюльен. «С какой радостью они нас обманывают, с какой легкостью!» «Мне кажется, — довольно едко сказал он, — что хоть вы и ослеплены вашей любовью, она вместе с тем изрядно просветила вас, вашим сегодняшним поведением можно прямо восхищаться. Но вряд ли было бы благоразумно видеться сегодня ночью. Мы здесь окружены врагами. Подумайте, как ненавидит меня Элиза. Эта ненависть очень похожа на то жгучее равнодушие, которое вы, по-видимому, питаете ко мне. Будь я даже равнодушен, я все же обязан уберечь вас от опасности, которая грозит вам из-за меня. Легко может случиться, что господину Дориналю взбредет на ум поговорить с Элизой. Он с первых же слов узнает от нее все. После этого почему бы ему не спрятаться около моей двери с оружием в руках и... Вот как! Значит, даже смелости не хватает, — сказала госпожа Дориналь с высокомерием благородной дамы. «Я никогда не унижусь до того, чтобы говорить о своей смелости», — невозмутимо ответил Жюльен. «По-моему, это просто низость, и судить об этом должно по делам. А вы — добавил он, беря ее за руку. «Даже не представляете себе, до чего я к вам привязан, до какой степени дорожу возможностью проститься с вами перед этой жестокой разлукой.